Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о вере в Бога воплощение и о том, как человеку посмотреть на свою обычную жизнь в свете этой веры, в то, что Бог сам пришел в мир и стал человеком. Это фундаментальная часть христианства. Христианский символ веры говорит о вере в Иисуса Христа, Сына Божьего, воплотившегося и вочеловечившегося. Это вера в то, что непостижимый, непознаваемый Бог по любви к своим созданиям пожелал стать частью этого мира, вера радостная и одновременно, быть может, трудная. Разум, все рациональное в человеке, казалось бы, сопротивляется и не хочет соглашаться с тем, что, например, ребенок мог быть рожден от девы. Как с этим быть? Что готова ответить церковь на такие вполне справедливые сомнения? Об этом размышляет протопресвитер Александр Шмеман в беседе о символе веры и конкретно об одном его слове, слове «воплотившийся». Давайте послушаем.
«Верую во Иисуса Христа, Сына Божьего, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святаго и Марии Девы, и вочеловечившегося, от Духа Святого и Марии Девы. Нет, я думаю, для неверующих, для людей внешних христианству, большего камня преткновения и соблазна, чем вера христиан в то, что Иисус Христос родился от Девы. От веры в это, увы, отказались даже многие христиане, особенно те ученые протестантские, которые изучают Евангелие и веру научно, и которым эта вера в Матерь-Деву кажется неприемлемой, кажется насилием над умом и суеверием. Не сомневаются в этом. Смиренно принимают это евангельское учение люди простые и те, кто сам смирен. И не только принимают, но принимают как радостный дар, как светлую и радостную тайну, которую Богу угодно было нам раскрыть. А так как доказать действительность этого безмужного зачатия рождения невозможно, и мы либо верим, либо не верим в нее, либо смиренно принимаем, либо, так сказать, принципиально, во имя науки и от имени разума отвергаем ее, то и говоря о ней, мы можем попытаться всего лишь поведать, что дает эта вера нашему сознанию, нашему сердцу, что открывает она нам на глубине. Прежде всего, конечно, вера в рождение Христа от Девы, провозглашенная в Евангелии, снова и остро ставит вопрос об уме, о разуме и о границах того научного подхода ко всем явлениям, который разум наш только и знает, и в котором он действительно верховный судья. Вопрос этот так важен потому, что девство Божьей Матери, как называет Церковь Марию, Мать Иисуса, отвергается именно разумом. Разум говорит, этого не бывает, и потому этого быть не может, и потому этого не было. И потому это нужно вычеркнуть из Евангелия. Так вот, все дело, следовательно, сводится в конце концов к выбору. Что выше, Евангелие или разум? Кто кого судит? Кто кем проверяется? Евангелие ли разумом или разум Евангелием? Замечу сразу же, что дилемма эта относится совсем не к одному только утверждению веры в рождение Христа от Девы. Она относится, как мы отлично знаем, прежде всего к самому Богу. Тот же разум, та же наука не знает ни Бога Творца, ни Бога любви, ни Бога Спасителя. Ибо очень просто. Наука знает только то, что она может проверить, и проверкой этой, как говорит философия, эмпирически доказать. Проблема, следовательно, расширяется. Речь идет о том, существует ли сфера знаний, явлений, жизни, которая не то что не подведомственна уму. Нет, христианство ставит ум очень высоко, но в которой ум, во всяком случае наш земной человеческий ум, не имеет окончательной власти, не может и потому не должен выносить никакого окончательного суждения. Или еще так, есть ли у ума границы, вне пределов которых он, если он только подлинный и, так сказать, умный ум, говорит «я не знаю». Я говорю «умный ум», потому что есть, вне всякого сомнения, глупый ум. И он-то обычно и кричит громче всех и считает себя всезнайкой. Настоящий ум, настоящий ученый об очень многом говорит «я этого не знаю» или «я еще этого не знаю». И это незнание неизмеримо более достойно подлинной науки, чем кичливое всезнайство. Так вот, христианская вера, христианство по отношению к уму занимает такую позицию. Оно, во-первых, признает ум высшим даром Бога человеку, подлинно божественным даром. Оно, во-вторых, утверждает, что, как и все в мире, как и весь человек, ум помрачен и ограничен грехом, и потому уже не все может познать и объяснить. И, наконец, в-третьих, оно считает, что ум может и должен быть просветлен, просвещен, углублен и возрожден верой. А для этого ум должен смириться, и это значит допустить, что в мире действует не только он, и не слепая и бездушная причинность, которую одну ум и постигает, а действует в мире Бог, о котором сказано, что его пути не наши пути, его мудрость не наша мудрость, и что Бог разрушает гордыню ума, утверждающего свое всезнайство. Но тогда как раз и отпадают все те возражения, о которых мы говорили в начале этой беседы. Этого не бывает, и потому это невозможно. Это не соответствует известным нам законам природы, и потому этого не было, и так далее. Ибо в том-то и все дело, что нам как раз и неизвестны самые глубокие законы мира. Неизвестна та его мистическая глубина, на которой ум встречается с действием в нем Бога-творца, Бога-любви, Бога-промыслителя. И ведь вера и церковь не утверждают совсем, что это бывает, и что это возможно, то есть, что дети могут рождаться без отца, от девы. Вера и церковь только утверждают, что это неслыханное, небывалое и до нашего падшего ума невозможное событие совершилось тогда, только тогда, когда на землю в образе человеческом пришел сам Бог. Поэтому вера в девство Марии, Матери Иисусовой, зависит совсем не от того, возможно ли это или невозможно, бывает ли или не бывает. Сама Церковь в одной из своих молитв утверждает: «Чуждо матерям девство и чуждо девству материнство». Вера эта зависит только от того, верим ли мы, что Христос, Бог, пришедший на землю к нам, нашего ради спасения, нас ради человека. Если верим, то понятный, нет, не голому разуму, а глубине нашего сознания становится и тайна безмужного рождения. Ибо в этой тайне как раз и содержится вера Церкви во Христа, знание Его как Бога и человека, как Бога, ставшего человеком, как человека, исполненного Богом, обоженного. Нам не дано свести Бога на землю и Его вочеловечить. Это Божье решение, Божья инициатива. Причина Его вочеловечения ни в чем земном, ни в одном из земных законов, но только в Боге. Христос – Сын Божий, Его Отец – только Бог. Но человечество свое, плоть и кровь свою Христос принимает от нас, людей, и принимает от Девы Марии, которой Духом Божьим, творческой силой Его и любовью дано стать Матерью, и этим материнством навеки, навсегда и до конца породнить нас со Христом, Сыном Божьим, явить Его как одного из нас, как Сына человеческого. Свободное решение Бога, творящего нового человека, свободное приятие человеком этого дара. Вот смысл этой нашей веры, вот радость ее. Бог снисходит с неба, чтоб человек поднялся на небо. Через Иисуса Христа мы дети Божьи, через Марию Христос с нами, в нас, наш брат, наш сын, наш спаситель. Все это и выражено в кратком исповедании символа веры и воплотившегося от Святого Духа и Марии Девы, и вочеловечившегося.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Я могу верить в Бога, но не могу верить в то, что Он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к Нему одновременно». Эту проблему озвучивает в своей книге «Просто христианство» английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. И это то же самое сомнение в вере со стороны разума, выраженное на еще одном примере. Но Льюис, быть может, тем и исключителен, что видит в своей задаче именно рациональное обоснование веры в Бога. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
В предыдущей главе я коснулся молитвы. Я хотел бы поговорить о трудностях, возникающих у некоторых. Помнится, один из таких людей сказал мне: «Я могу верить в Бога, но не верю, что Он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к Нему одновременно». Видимо, очень многие люди разделяют эту точку зрения. Попробуем разобраться в этом. Прежде всего, обратим внимание на то, что вся сложность, наверное, в слове «одновременно». Многие из нас легко себе представят, что у Бога неограниченное количество времени. Вот Он и способен выслушать неограниченное число просителей, если только они приходят к Нему один за другим. Таким образом, мы, очевидно, не можем понять, как Бог разбирается с необозримым количеством дел в один и тот же миг. Что ж, эта сложность, вероятно, была бы неразрешимой, если бы дело касалось нас с вами. Наша жизнь приходит к нам миг за мигом, одно мгновение исчезает прежде, чем появляется другое, и каждое вмещает в себя очень немного. Вот что такое время. Конечно, мы с вами принимаем как должное, что такой порядок – это последовательность, прошлое, настоящее, будущее, не что-то, действительное лишь для Земли и нас, ее обитателей, но объективная реальность, распространяющаяся на все сущее. Мы склонны считать, что вся Вселенная и даже сам Господь Бог постоянно движется от прошлого к будущему, как мы с вами. Между тем, современная наука знает, что это не так. Теологи первыми заговорили о том, что некоторые вещи вне времени. Позднее эту идею подхватили философы, и лишь в наше время – ученые. Вероятнее всего, Бог вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится ему в 10 часов вечера, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов. Этот миг и каждый другой от начала мира – бесконечное настоящее для него. Если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к нему, пока падает самолет. Это трудно представить, я знаю. Позвольте мне пояснить эту мысль на таком примере. Предположим, я пишу повесть. Я пишу: Мэри отложила работу. В следующее мгновение раздался стук в дверь. Для Мэри, которая вынуждена жить в воображаемом времени, между тем, как она отложила работу и стуком в дверь, нет интервала. Но я, автор, который изобрел Мэри, не живу в этом времени. Между первой и второй фразой я могу просидеть 3 часа, думая о Мэри. Я могу думать о ней, словно она единственное действующее лицо в книге, размышлять о ней столько, сколько мне захочется. Но все часы, которые я затрачу на это, недействительны для того времени, в котором живет Мэри, то есть протекает сюжет романа. Это, конечно, далеко не совершенная иллюстрация, но она может внести некоторую ясность. Поток времени, в русле которого движется жизнь нашей Вселенной, отражается на Боге и последовательности или ритме его действий не больше, чем отражается поток воображаемого времени в повести на творческом процессе ее автора. Бог может уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с какой-то массой народа. По отношению к нему мы – отдельный особый человек, словно единственное живое существо, созданное им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире. Моя иллюстрация не вполне соответствует идее, которую я стараюсь пояснить, и вот почему. Автор выходит из одного потока времени, протекающего в повести, только за счет того, что входит в другой, реальный. Бог, по моему убеждению, вообще не живет во времени. Его жизнь не сочится по капле, момент за моментом, как наша. У него все еще не закончился 1940 год, и уже наступил 1990, ведь его жизнь – это он сам. Если вы представите себе время в виде прямой линии, вдоль которой мы вынуждены путешествовать, то Бога вы должны себе представить в виде целой страницы, на которой эта линия начерчена. Мы подходим к отдельным точкам этой линии. Мы должны оставить А, прежде чем мы сможем достичь Б. И не сможем достичь В, прежде чем не оставим Б позади. Бог сверху, или извне, или отовсюду вмещает в себя всю линию целиком и видит ее всю. Эта идея стоит того, чтобы ее постичь. С ее помощью из христианства устраняются мнимые трудности. Прежде чем я стал христианином, я никак не мог понять вот чего. Христиане считают, что вечный Бог, который вездесущ и который движет всей Вселенной, стал однажды человеком. Что же происходило со Вселенной, спрашивал я, когда он был младенцем или когда он спал? Как он мог быть одновременно Богом, который знает все, и человеком, спрашивающим у своих учеников, кто прикоснулся ко мне? Как видите, и здесь загвоздка в категориях времени. Когда он был младенцем, как мог он одновременно? Иными словами, я предполагал, что жизнь Христа как Бога протекала во времени, а его жизнь как жизнь человека Иисуса в Палестине представляла собой короткий отрезок, взятый из времени, точно так же, как моя служба в армии была коротким отрезком моей жизни. Возможно, так думает об этом большинство людей. Мы представляем себе, что Бог жил во времени, когда его земная человеческая жизнь только предстояла ему. Потом мы видим его в этой жизни. Потом, представляется нам, он может оглянуться на свою земную жизнь, как на прошлое. Но, скорее всего, эти наши представления не имеют ничего общего с реальностью. Мы не можем ставить земную жизнь Христа в Палестине в какое бы то ни было временное соотношение с его жизнью как Бога, который вне пространства и времени. Человеческая природа Христа с присущей ей слабостью, неведеньем и потребностью в сне включается каким-то образом во всю его божественную жизнь – это человеческая его жизнь, с нашей точки зрения, определенный период в истории нашего мира, с Рождества Христова до распятия. Мы считаем, что этот период и период в истории Бога, но у Бога нет истории, он слишком реален от начала и до конца, чтобы иметь историю. Ведь иметь историю значит потерять часть реального существования. История и есть та часть его, которая ускользнула от нас в прошлое, и не обрести до поры до времени другой его части – она еще в будущем. Фактически у нас нет ничего, кроме крошечной частицы настоящего, которая исчезает прежде, чем мы начинаем о нем говорить. Не приведи нам, Господи, думать, что и Бог такой же. Даже мы можем надеяться, что в вечности от этого избавимся. Если вы думаете, что Бог во времени, у вас возникает еще одна трудность. Каждый человек, который сколько-нибудь верит в Бога, верит и в то, что Бог знает о наших намерениях на завтрашний день. Но если он знает, что я собираюсь делать, не значит ли это, что я не свободен сделать что-то другое? Здесь, опять-таки, трудность возникает из-за предположения, что Бог существует и проявляет себя в соответствии с линией времени, подобно нам. Единственная разница в том, что он может видеть будущее, а мы нет. Что ж, если бы это было так, если бы Бог предвидел наши поступки, то очень трудно было бы понять, как мы можем не совершить их. Но представьте себе, что Бог над линией времени. В этом случае то, что мы называем завтра, видно ему так же хорошо, как то, что мы называем сегодня. Для него все будет сейчас. Он не вспоминает того, что мы делали вчера. Он просто видит это теперь, потому что, хотя для нас вчера безвозвратно ушло и потеряно, для него оно осталось. Он не предвидит те вещи, которые мы сделаем завтра. Он просто видит, как мы это делаем. Для нас завтра еще не настало, а он уже сейчас, в завтра. Нам бы никогда не пришло в голову, что мы не свободны выбирать вот сейчас, потому что Бог знает, что мы делаем. В каком-то смысле он не знает наших действий до тех пор, пока мы их не совершили. Но с другой стороны, когда бы мы их не совершили, для него это сейчас. Это соображение мне очень помогло. Если оно не помогает вам, забудьте о нем. Мысль эта вполне христианская в том смысле, что ее придерживались мудрые представители христианства, и ничего противоречащего христианству в ней нет. Но вы не найдете ее ни в Библии, ни в каком-либо из церковных догматов. И вы можете оставаться превосходным христианином, не принимая ее или не задумываясь над этим вообще.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя-апологета Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». В нашей сегодняшней программе мы размышляем над вопросом, как посмотреть на свою повседневную жизнь в свете веры в Бога воплощения, в свете того, что Бог стал человеком. А наш следующий собеседник переносит этот разговор в плоскость предельно практическую и ставит вопрос даже более остро. А что может дать мне, лично мне, простому человеку, вера в Бога воплощения? И начало ответа уже в заголовке той беседы, которую мы услышим. «Великое дело – успокоиться и довериться Христу». Автор – современный греческий проповедник, архимандрит Андрей Кананос. Давайте послушаем.
Я молюсь, чтобы каждый день твой был совершенным, святым, мирным и безгрешным. Об этом мы молимся за каждой святой литургией. Молимся, чтобы каждый наш день и ночь, вся наша жизнь были совершенными, чтобы всякое дело мы делали от души, чтобы всю свою душу вкладывали и в самые малые детали жизни сей. Что бы ты ни делал, делай это красиво. Как говорили о старце Паисии, что он ел апельсины и чистил его так красиво и безупречно, хотя это было и вовсе не важно. Пусть каждый день наш будет совершенным и святым. А что значит святым? Это значит посвященным днем. Как мир посвящает дни? День, посвященный окружающей среде, день, посвященный борьбе с курением, наркотиками, день матери, труда, каких только дней нет. Не посвящено ничему всего несколько дней в году. А христианин, любящий Бога, посвящает каждый день свой Богу и хочет, чтобы день этот был святым. Ты понял, что значит святой день? Вот это именно и значит посвященный день. Свято то, что посвящено Богу, что отдано исключительно Богу, чтобы Он это благословил, облагодатствовал и сделал с ним, что пожелает Он. Мы молимся каждый день, чтобы этот день был совершенным и святым. Церковь молится еще, чтобы он был мирным, спокойным, чтобы дни наши текли спокойно, чтобы мирно протекало время нашей жизни, чтобы мы не волновались, чтобы нас не охватывала паника. Успокойся, у тебя много стрессов, а мира у тебя мало. Мы так много беспокоимся, и в сердцах наших нет этого мира Христова. В нашей жизни не царит этот мир, в нашей торговле и в нашем доме не царит этот мир, а напротив одно беспокойство, одно сплошное беспокойство. Мы молим Бога, чтобы Он подал нам мир. Все вокруг может погибать, а ты можешь иметь мир. Все может тонуть, а ты можешь устоять, имея мир в сердце, и говорить себе и вслух: «Я мирен, потому что во мне начальник мира, во мне Христос. Он наш мир. У меня в сердце Божий мир, превосходящий всякий ум, мир, который превыше человеческих обстоятельств. Люди не могут понять, почему у нас в душе мир, когда мы со Христом, считают нас бесчувственными, равнодушными, безучастными к человеческой боли. Однако это не так. Мы включены в происходящее. Мы в событиях этой жизни. Христианин принимает все, его все интересует. Он получает послание отовсюду. Из всякой услышанной новости он получает послание в сердце свое. Но, несмотря на это, нисколько не колеблется посреди метущегося мира сего. Земля может колебаться, потрясающие события могут чередоваться одно за другим, а у меня по-прежнему мир в душе. Вокруг могут грохотать бури, кораблекрушения, вьюги, катастрофы, землетрясения, наводнения, войны, а у меня мир. Я хочу иметь мир каждый день. Почему? Потому что Господь мой пастырь, и ни в чем я не буду нуждаться. Псалом 22, стих 1. Ведь я не лишен крова над головой, не заражен какой-нибудь болезнью, не брошен всеми в этом мире. У меня есть Господь, есть кормчий моей жизни, который пришел и сказал мне несколько теплых слов. С огромной любовью, огромным доверием Он сказал мне, чтобы я не забывал, что Он мой пастырь, мой добрый пастырь. Он добрый пастырь и пасет своих овец. Достаточно просто быть его овечкой, и он поставит тебя на месте злачном, и там вселит тебя на злачном лугу. Все вокруг может рушиться, а ты идешь ко Христу, доверяешь ему и имеешь в сердце мир. Это как корабль, который терпел бедствие среди волн, а на палубе спокойно стоял ребенок. Все спешили спрятаться в каютах, а он бесстрашно стоял и смотрел вокруг. Ему сказали: «Ну беги же, прячься, спасайся, почему ты не боишься?» «Потому, — сказал он, — что капитан мой отец, и мне не страшно. Дорогой мой друг, корабли жизни сей, каким бы хорошим ни был капитан, могут пойти ко дну. В последние годы мы слышали, что утонуло много крупных кораблей, и люди оставались там в опасности, а иные утонули, погублены были человеческие жизни. Это корабли мира сего. Но корабль моей жизни, когда правит им Христос, никогда не лишится мира и безопасного пути». Пускай средь бурь, волн, опасности, да, но Господь ведет нас к своей пристани, пристани своей святой воли. Потому в душе у меня спокойствие, и что я говорю себе? Успокойся, имей мир. Я прошу вас, имейте мир. Так говорил один мой приятель на Святой Горе. Успокойтесь, утихните, имейте мир, не смущайтесь, не входите в ритм мира сего. В мире сём великое смятение, потому что искуситель часто приходит и смущает нас. В мире царит волнение, а в человеке Божьем мир и тишина. Как это хорошо — нащупать пульс своего сердца, и чтобы он оказался ровным. А ты незадолго перед этим услышал, что тебя, наверное, уволят. Ты в следующем месяце наверняка не сможешь выплатить кредит. Неизвестно, сколько протянет родной тебе человек в отделении интенсивной терапии. Наверное, твоего ребенка не примут в вуз, в который он хочет поступить. Наверное, ты не пройдешь аттестацию, как хотел, потому что не показал себя с лучшей стороны. При этом ты выслушиваешь целый поток подобных новостей. Естественно, ты, как человек, задумаешься над этим, опечалишься, будешь ломать голову и немного расстроишься, но это твое волнение должно оставаться на поверхности. Ты это попробуй, чтобы твое волнение не достигало дна, чтобы оно было только на поверхности, а на дне оставалось бы невозмутимое спокойствие, кротость, тишина, уверенность, и чтобы ты говорил: «Господи, мой жребий в твоих руках». Моя жизнь, жребий моей жизни, то, что ты думаешь обо мне, то, что со мной имеет случиться, все, Господи, в твоих руках. Мне нет никакого смысла расстраиваться. Я доверяюсь Богу. Разве у меня нет Бога? Разве у меня нет кормчего? Разве у меня нет Отца? Разве Христос не испытывает такую великую любовь ко мне и не умер за меня? Разве Он не сказал: «Я умираю, чтобы жил ты, я умираю, чтобы быть с тобой»? Разве Он не сказал: «Когда вознесусь, я привлеку тебя к себе, и не только тебя, но и всех людей»? Все эти мысли, которые не суть мысли, а реальность, комментарии на реалии нашей жизни, если человек поймет их, то увидит, что нам нет причин волноваться. Не из-за чего. Все проблемы только носят имя проблем, будто они страшные проблемы, а на самом деле они ничто. Они не стоят того, чтобы ты заболел и заработал гастрит, язву. Вы видели, что болезни, потрясения не проходят бесследно. Когда ты возмущаешься, теряешь контроль над собой, расстраиваешься, потому что за всем этим следуют болезни. Видишь, как одно ведет к другому, и не остается мира в наших сердцах. Но когда у тебя в сердце мир, тогда ты смотришь на все по-другому, ты здоров и иначе воспринимаешь жизнь. И это чудо, это дар Христов тем, кто посвящает себя Ему, кто отдает себя Ему, верует. Веруй же, веруй живого Христа, веруй воистину. Верую, что Христос существует, верую, что Христос повсюду, верую, что Христос рядом со мной, управляет моей жизнью, верую, что сейчас, когда я говорю, Господь движет моими устами, и я говорю. Верую, что сейчас мое сердце стучит, потому что Господь повелевает, и оно стучит. Верую во Христа, что если Он желает, чтобы я пожил еще несколько лет, то я буду жить. А если хочет, чтобы я вскоре отошел, через несколько дней, сегодня, через несколько часов или минут, верую, что будет то, чего хочет Он. Почему же тогда мы расстраиваемся так сильно? Чего ты добьешься, если расстроишься? Что ты изменишь в своей жизни, если тебя охватит паника, если начнешь совершать хаотические движения, бросаться туда-сюда, и тебя охватит беспокойство? Да, действуй, не сиди, сложа руки. Я не имею в виду, что ты не должен ничего делать. Но что тебе надо делать? Успокоиться. Это ты и сделай. Это великое дело.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананоса под названием «Великое дело – успокоиться и довериться Христу». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».